помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Поскольку, как я уже говорил, у меня в доме не было электричества со вчера, я как бы не мог ничего такого серьезного подготовить, поэтому я решил вернуться к той теме, которую мы рассматривали на прошлом занятии. Ну и я чувствовал, что там еще есть что дополнить и что сказать по этой теме. Если вы помните, на прошлом занятии у нас была тема о преадамитах. И основной вывод, который мы сделали, это был тот, что такое понимание Третьего Завета, что древнейшая церковь была первым человечеством, оказывается, является абсолютно неверным. И хотя латинское слово упоминает о преадамитах, то есть о людях, которые существовали до первой церкви, очень кратко, буквально в нескольких местах, но из этого вовсе не следует, что их существование было кратким по сравнению с периодом существования древнейшей церкви и всех последующих церквей. И более того, вполне очень возможно, что вся история нашего, что церковь как таковая, вот в том смысле, в каком ее нам описывает латинское слово, является достаточно поздним цветком на дереве, то есть плодом на дереве нашего человечества. Ну и в этом есть своя логика, потому что для того, чтобы, скажем, на яблоне появилось яблоко, оно сначала должно вырасти в маленький росток, потом развиться, вырасти в большое дерево, потом начать плодоносить, и только потом, ну, на нем появляются вот первые яблоки. И часто вот период плодоношения, он гораздо меньше по сравнению с периодом развития основного вот ствола, растения и так далее. И можно сделать вывод о том, что если смотреть по пространству и по времени, то есть по длительности существования, то вся история человечества, которая может тянуться вглубь, ну как минимум, на сотни тысяч лет, а возможно и на миллионы, что вся эта история не имеет, то есть это была только подготовка к тому короткому достаточному периоду истории, которое латинское слово определяет как возникновение церкви на земле. И более того, церковь на земле – это фактически вхождение сознательное восходящей перцепции личностного осознания творения, то есть ангелов, людей, в те сферы божественного, которые присутствуют изначально в нисходящей последовательности, но которые принадлежат исключительно Господнему осознанию в творении. И вот сегодня мы попробуем немного разобраться с терминологией. А как вы помните, в прошлый раз, когда я говорил о том, что я пытался определить, кто были преадамиты на основании классификации, которую нам дает латинское слово. Оно нам дает классификацию, как я уже зачитал на прошлом занятии этот номер из Тайн Небесных, что существует человек мертвый, существует человек духовный и существует человек небесный. То есть человек мертвый – это человек сугубо природный, который мыслит по-природному и живет только похотями. Человек духовный – это человек, в котором присутствуют похоти, но который с ними борется и который через присутствие в нем духовного побеждает. И человек небесный – это тот, который не борется, который назван победителем, потому что в нем эти похоти, если они к нему и приходят, они находятся вне его, и он их просто отвергает, он их не пускает в самого себя. Ну, я назвал тогда их протонебесными на том основании, что в этом определении человек духовный представляется не обладающим перцепцией или вот этим вот наитием из божественного в нисходящей последовательности, в личностное, или как оно называется, человеческое, восходящей последовательности. Насчет же проадамитов нам известно, что у них было природное чистое, и они обладали определенного рода природной перцепцией, точно так же, как животные обладают перцепцией, свойственной их виду. В отличие от человека, который после падения не обладает никакой перцепцией, у которого разделено его волительное и его сознательное. Почему не обладает перцепцией? Потому что его волительное не наитствует безраздельно в его сознательное. В это сознательное наитствует Господь через небеса, но не через их волительное, а через ассоциированных с человеком ангелов, добрых духов. И через это в нем формируется как бы вторая область его духа, которая называется областью сознательной, которая отличается от области волительной. И вот в этой области сознательной Господь может зачинать через благолюбие новую волю, через которую человек сначала преобразуется, а потом спасается. Ну вот за эту неделю я как бы еще раз думал, то есть можно ли назвать преадамитов, отнести их к области духовной. Вот в одной из зачитанных цитат, я не помню, зачитывал ли я ее в прошлый раз или нет, в «Тайнах небесных» сказано, что Господь возродил преадамитов до состояния, когда часть из них стала древнейшей церковью. То есть сознательно вошла в те области небесного, которые в преадамитах присутствовали, но которые не были обнимаемы их личностным постижением. Вот тут надо понимать, что преадамиты, или же люди, обладающие природной перцепцией из чистого природного, они не могли бы существовать, если бы в них не было и вот этого тайника, и не было бы небесного, и не было бы духовного уровней, через которые Господь наимствует. Но к их личностному принадлежало только чистое природное. Причем не обязательно, вот скажем, в человечестве не обязательно все человечество должно быть, скажем так, небесным или духовным. Достаточно, чтобы этот уровень принадлежал какой-либо части, находящейся в этом человечестве. Вот как в человеке, например, сознание принадлежит его мозгу, и от этого живет все тело. Допустим, сознания нет ни в руках, ни в ногах, ни тем более ни в костях, ни в печени. Но вот мозг, где присутствует, когда человек действует как единое тело, в нем действует единый дух. Только в различных органах этот дух проявляется различными служениями. Вот служениями сознания он может проявляться в мозгу, а служениями любви, допустим, в сердце, служением действия в руках и в ногах. И вот то человечество, преадамиты, для того, чтобы оно существовало, в нем должен был существовать, относящийся к ним пространственно-временным представительством, уровень вплоть до небесного, ну и духовного. Но с другой стороны, нам известно, что до Господнего пришествия духовного как такового еще не существовало в нашем человечестве. Я вам напомню цитату, которая в свое время была использована в проповеди «Суть и формы слова», и которая говорит нам о духовной области в нашем человечестве. Вот я даже попробую. Вот там приводилась цитата сначала из «Тайн небесных», в которой было сказано, что ангелы небесные не постигают доброе слово непосредственно, через человека, но лишь посредственно через ангелов духовных. То есть, когда существовали преадамиты, то с их чувственным не было связано, можно сказать, что тогда не было ангелов духовных и небесных. И все эти степени в них занимал Господь в своей нисходящей последовательности. То есть они тогда в нем принадлежили исключительно единому Господу. Как говорит дальше об этой области, то есть духовной, Господь после падения человеческая, область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, было занято тогда теми, кто пребывал во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некоторой истине и в некотором добром с помощью посреди внешних, и особенно же посредством представлений о высоких чинах и достоинствах, точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и во лжи понуждаемы, тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотеть и делать доброе с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало, и принадлежавшие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз к человеку, ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. То есть вот это говорится о том, что произошло после падения древнейшей церкви, когда сформировалась древняя или же духовная церковь, в которой духи не были, у них не было еще того доброго, а от этого доброго, того подлинного истинного, которое Господь принес в творение после своего пришествия в мир и после своего прославления. Но это говорится именно о духовных, относящихся к духовной церкви. До древнейшей же церкви как таковой не было вообще. Не было слова, тем более. Но, тем не менее, человечество существовало. И кажется, что здесь есть некое противоречие. Потому что говорится, что если нет протяженности вот всех степеней в творении, от солнца мира духовного и до последних начал творения, то человечество, вроде бы, человек вообще не может существовать. Тогда возникает вопрос, как же существовали преадамиты? Потому что не было, вроде бы, ни небес небесных, ни небес духовных, ни вообще никаких небес. И вот тут мы подходим к этому интересному такому моменту, что в преадамитах все эти степени с необходимостью должны были бы быть, иначе бы они не могли бы существовать. Но эти области тогда не были заняты никакими личностными сознаниями. Вот мы знаем, что божественное может проявляться только в божественном человеческом. И что божественное человеческое проявляется в ангелах небесных, как божественное человеческое небесное, в ангелах духовных, как божественное человеческое духовное, а в природных или же людях церкви, как божественное человеческое природное. И тогда может возникнуть вопрос, что же это было за... Что же было внутри вот у людей древнейшие, в смысле вот этих преадамитов, до образования церкви? Так вот, тут можно спекулировать по-разному, но прежде всего нужно понять, что когда латинское слово говорит о предшествующем и последующем, оно говорит не о пространстве и по времени. То есть нам кажется, что вот как же они могли существовать, если в их время еще не было никаких небес. Но опять же, я говорю, что время, небеса – это нечто вневременное и внепространственное. То есть небесные небеса были привязаны к древнейшей церкви соответствиями в пространствах и временах. Но нам известно, что пространство и времена – это только особенности восприятия в последней степени. И если восприятие, которое было связано через соответствие с древнейшей церковью, принадлежало к последним началам людей вот эпохи древнейшей церкви, вот этих, которые назывались небесной церковью, то из этого вовсе не следует, что они не присутствовали во внутреннем, как находящихся с нашей точки зрения в прошлом по отношению к ними, так и с находящимися с нашей точки зрения в будущем по отношению к ними. Но в будущем мы себе еще можем представить, вроде они ушли туда и как бы жили параллельно вот, со всеми последующими временами. Но опять же проблема заключается в том, что в мире духовном нет пространств и времен, и там есть только видимости пространства и времен. И более того, нет никаких пространств и времен какой-либо вроде бы материальной вселенной, как нет никакой такой материальной вселенной, которая сосуществует Богу от вечности. Поэтому, когда мы пытаемся, мысля по пространствам и временам материальной вселенной, вроде бы сосуществующей Господу от вечности, привязать в то, что, скажем, латинское слово говорит о мире духовном, к пространствам и ко временам, то мы сходу впадаем в ложность. То есть мы исходим из некой ложной концепции, и по этой ложной концепции мы пытаемся распределить вещи, которое Божественное Слово говорит языком чисто духовным, то есть говорит из разумения, пребывающего вне пространства времен, видимостями, привязанными к нашим представлениям о пространствах и о временах. И вот тут начинаются проблемы. Мы начинаем все задавать вопросы. Как же так вот древнейшие люди могли существовать? А вот в их время не было никаких ангелов, ни духовных, ни небесных. Как все это могло происходить? Вот такие вопросы возникают именно из-за того, что мы из ложной концепции, ложной парадигмы, ложного представления о существовании неких самостоятельных пространств и времен, которые составляют некую материальную вселенную, пытаемся осмыслить вещи, которые говорят нам из истинного положения дел. А истинное положение дел, как вы помните, заключается в том, что существует только один Господь, как мы его называем, Господь от вечности. Все же творение существует в божественном восприятии, или можно сказать, даже в божественном воображении, но там оно построено по определенному порядку. Вот в этом порядке находятся степени раздельные и степени продолженные, которые отражают существование раздельных и продолженных степеней в Господе от вечности. Вот когда латинское слово говорит о Господе от вечности, оно нам говорит, что в Господе от вечности все бесконечности пребывают в раздельном единстве. И что в Господе от вечности есть раздельные и сплошные степени. Это было в цитате, которую было использовано в проповеди «Единородный Сын», предшествующей вот проповеди «Сути формы слова». Но о том, что они есть в Господе от вечности, то есть эти раздельные степени и сплошные степени, мы можем судить только лишь потому, что они представительствуемы раздельными и сплошными степенями в творении. То есть, как мы уже с вами об этом не раз говорили, человек, то есть творение, не может иметь никакого представления о Господе от вечности, или же Господе, который в себе неизменен, безразмерен, един. А что мы можем иметь о нем? Какое мы можем иметь представление? Только косвенное. Если мы знаем, что творение отражает в формах ограниченных и изменчивых формы, так сказать, сути, неограниченные и неизменчивые Бога от вечности. То есть вот латинское слово нам говорит, что в нем есть степени сплошные и раздельные, только потому, что они есть вот в творении, доступны нашему восприятию. Это значит, что творение в своей сути отражает божественный порядок Господа от вечности, но отражает его не абсолютно, а относительно, то есть восприятием раздельным, восприятием изменчивым. То есть изменчивость принадлежит творению как суть, изменчивость и продолженность. Но они не существуют сами по себе, потому что ничего не существует вне Господа от вечности. Вот эта вот изменчивость творения и ее продолженность – это только иллюзии восприятия, которые существуют потому, что Господь от вечности ограничивает в себе свое восприятие для того, чтобы могло явиться творение. И вот в этом его ограниченном восприятии рождаются степени дальнейшего ограничения. То есть мы помним, что первое ограничение – это Господь в творении, которое называется солнцем мира духовного. Потом в нем происходит как бы ограничение на ограничение. Это начинается более нижняя степень восприятия, которая уже не самостоятельны сами в себе, а они как бы зависят от более высоких уровней восприятия. Идет как бы дробление, как бы дробление. И это как бы дробление представляет на каждой раздельной степени как бы отдельный мир восприятия. Один из них называется, допустим, небесными небесами, другой – духовными небесами, третий – духовно-природными. Потом самый последний, самый нижний, условно нижний уровень восприятия – это называется степень природная, или же природный, или же человеческий уровень восприятия. И вот когда мы глядим с этого последнего уровня восприятия, мы мыслим по его структурности, которая нам кажется абсолютной. А абсолютная эта структурность представляется нам в чем? Что существуют некие пространства, вечные, бесконечные, в себе самосущные, или пусть даже не самосущные, но когда-то произведенные Богом и уже как бы само от себя продолжающее существовать, в котором происходят некие изменения. И вот когда мы открываем латинское слово и читаем, что все здесь есть соответствие, что, например, все органы человеческого тела могут существовать только потому, что они соответствуют кому-либо небесному сообществу, то нам, по нашему мышлению, привязанному к этому, как нам кажется, самосуществующему пространству и времени, кажется, что вот к каждому пространству и к каждому времени должно быть привязано все, что в этом пространстве и времени проявляется. То есть, что для того, чтобы у преадамитов существовали по соответствиям все органы тела, уже в их время, вот мы привязываем к этому времени, должны существовать все небеса, и духовные, и небесные. А вот это происходит именно от ложности восприятия. Духовное и даже небесная степень преадамитов может обеспечиваться теми небесами, которые вот в этом восприятии пространства и времени привязаны к далекому будущему. То есть человек, мыслящий по пространству и по времени, ему кажется, что вот есть просто пространство, что прошлого уже нет, что будущего еще нет. Поэтому то, что было в прошлом, может влиять на настоящее только следствиями, ну, как вот, какие-то последствиями. А будущее не может влиять, потому что его вроде бы вообще еще нет. А на самом деле, как мы не раз с вами говорили, это даже формулируется в Священном Писании, что перед Богом все времена и все пространства присутствуют и открыты. То есть в Боге они все существуют. Что то, что с нашей точки зрения относится к вроде бы несуществующему будущему, оно на самом деле в Боге, то есть в абсолютной реальности существует. Это оно для нас не существует. Но это несуществование, оно ограничено и поэтому ложно. Оно существует в Боге и существует относительно нас, хотя мы его даже и не видим. И оно наитствует вот в наше сегодняшнее моментально. И именно поэтому в нас есть те органы и те проявления, которые соответствуют тем ангельским или духовным сообществом, которые будут привязаны к пространствам и временам, привязаны к пространствам и временам того будущего, которое для нас сегодняшних кажется еще не существующим. Так вот, у преадамитов все органы, которые в них существовали, все их внутренние степени, они существовали именно из вот этих вот небес небесных и небес духовных, которые, по идее, должны были бы появиться только в некоем далеком будущем, которого теоретически в их настоящем не существовало. Но на самом деле оно существовало. И существовало в Боге. И поэтому существовало для внутреннего проявления в них, хотя и не было связано с их сознательным восприятием. И тут может, опять же, возникнуть такой вопрос. Так были ли они людьми духовными, которые были возрождены до людей небесных? Или нет? Или их надо определять как по-другому? Я вот, например, в прошлом занятии пытался их определить как протонебесные. И в какой-то степени это тоже было правильно. Но если посмотреть в латинском слове, что оно определяет духовными и небесными людьми, если взять, скажем, книгу о небе и об аде, то там сказано, что небесные – это те, кто воспринимают божественное доброе непосредственно. А духовные – это те, которые воспринимают божественное доброе опосредованно, то есть через истинное. Как это можно определить, что из этого следует? Это значит, мы знаем, что доброе, оно всегда относительно. То есть оно относится к некой цели этого доброго. И что является добрым с точки зрения небесного? С точки зрения небесного добрым является божественное человеческое в нем самом и в его ближнем. То есть доброе, проявляемое в действии, то есть в служениях, в последней или же природной степени. То есть небесный делает доброе из любви к божественному человеческому и его доброму в самом себе. Духовный же делает доброе, потому что он из истины видит необходимость делания этого доброго. То есть, чтобы дать конкретный пример, вот социальные отношения. Человек небесный в социальном отношении к своим ближним проявляет доброе потому, что он понимает, что вот к доброму, находящимся в таком его ближнем, нужно проявить вот такое вот доброе из того внутреннего, доброе, которое находится внутри него. То есть он заботится о нем больше, чем о самом себе, о его благополучии. О его благополучии прежде всего духовном, то есть о его наставлении, просветлении, и вплоть до его благополучия даже в самых его телесных потребностях. То есть накормить, обогреть, то есть позаботиться о социальном порядке. Духовный же, в нем нет внутреннего стремления делать добро, то есть кого-то просвещать, кого-то кормить и так далее. Но в нем есть осознание необходимости совершения такого добра. Вот он видит, что человеку нужно оказать какую-то помощь. Он понимает это. Он его делает, и тогда истинное в нем превращается в доброе его воли, но находящееся в его сознательном, пришедшем из его сознательного. По мирским таким проявлением. Но вот у нас это как бы сложно, потому что у нас такое редко бывает. Но вот есть люди, которые вот хотят делать кому-то добро. Вот они видят, вот ребенок плачет. Они, ну, ребенок просто видит, другой человек плачет. И в нем есть какое-то внутреннее импульс, побуждение. Подойти ему, сделать добро, там, накормить, утешить. А другой человек видит, и в нем это не отзывается. Но он вспоминает, он слыхал, он понимает, что надо делать добро людям. И он подходит к этому ребенку, утешает, но не потому, что был внутренний импульс. У него не было никакого внутреннего импульса изнутри. Но он понимает, что это надо делать. И по мере того, как он его утешает, там, кормит и так далее, в нем насаждаются теплые, приятные чувства от внутреннего добра по отношению к этому. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно уметь анализировать самого себя, как вот у нас это происходит. Но мы можем вот определить, мы даже если не можем это почувствовать, мы можем это определить по отношению к происходящим, вот, анализируя то, что происходит среди других людей. И вот в наше время нет людей, обладающих небесным добром. Но есть люди, обладающие определенного рода природным добром. Вот есть природно добрые и природно злые. Это даже на детях можно определить. Одни дети к другим подходят и как по-товарищески хотят дружить, все, а другие, они коллективно, ну, как бы совершенно асоциальны, их нужно воспитывать теми или иными методами, и чтобы они вели себя нормально вот, в кадетском коллективе. Вот тут на уровне природного добра и зла можно увидеть, вернее, по аналогии, попробовать себе представить, как это действует в мире высших, то есть духовных и природных сущностей. Там это действует, вот это изображает природное добро и природное зло. Вот это вот внутреннее духовное наличие природного доброго волительного и отсутствие вот этого доброго волительного. То есть духовные отличаются от небесных на уровне отношения к ближнему, прежде всего. Потому что у духовных, я это еще раз повторю, нет внутреннего побуждения к социальному порядку, к заботе о семье, об обществе, в котором он живет, о народе, о стране, о человечестве, в конечном счете, о церкви. Но он это все читает где-то, или ему сказали. И он это принял, и он действует, и через это он стяжает любовь. То есть он стяжает свою любовь, постепенно он входит в любовь к этому, но она в нем укореняется и живет через его стремление к истинам. А вот если бы были небесные, то они бы это действовали из некого внутреннего побуждения, наития. Им не нужно было бы ничего читать, там, слышать. Но таких небесных нет, поэтому мы можем только о них себе как бы теоретически представлять. Вот появился бы такой человек, который мало того, что хочет всем делать добро, он еще и по мудрости знает, как это добро сделать правильно. Потому что у нас, когда человек из природного добра действует, у него часто нет мудрости. То есть человек природно добрый может помогать тому, кому помогать совершенно не нужно. То есть может оказать помощь кому-нибудь негодяю, который негодяй, поэтому потом принесет вред колоссальному количеству людей. Но вот он будет чувствовать, у него было побуждение внутреннее добра. Когда же у человека есть небесное побуждение добра, он четко знает, кому и какую помощь нужно оказать. И негодяй он не только не будет кормить, там ходить и так далее, а наоборот, он предпочтет его заключить в узы, изолировать, чтобы он не наносил вреда окружающим. И это будет тоже проявление доброго, вот этого внутреннего, точно такое же, какое проявление доброго будет накормить и утешить там доброго голодающего, который не только не принесет окружающим вреда, но наоборот принесет пользу. То есть в подлинном духовном добром, то есть небесным добром, есть провидение не только сиюминутного проявления доброго, но и этих конечных целей, к которым оно приведет. Опять же говорим, об этом мы можем рассуждать только теоретически, потому что таких мы здесь как бы сейчас встретить не можем. И вот с этой точки зрения можно задаться вопросом, были ли преадамиты духовными вот в этом смысле? И я думаю, что прямо вот духовными их нельзя будет назвать, потому что преадамиты действовали из, все-таки из перцепции, пусть и природной. То есть вот как добрый небесный человек проведет из небесного добра все частности, относящиеся и к небесному, и к духовному, и к природному, они провидели только некие частности, относящиеся именно к природному, доброму. То есть у них было природное доброе, это было по соответствиям представительностями божественного человеческого. Вернее, человеческого божественного, потому что не было еще божественного человеческого, а было человеческое божественное. То есть, знаете, человеческое божественное. Это человеческое, которое представительствует внешними проявлениями некие божественные сущности. Вот эти преадамиты, они были внутренне по природному вот этому настрою настроены делать природное доброе. То есть социальное, потом семейное. У них не было церкви в нашем понимании этого слова. То есть у них не было слова прежде всего. И оно им не было нужно в тот момент. Почему? Потому что их внутренняя перцепция дарила им понимание того, как надо организовывать свои социальные, свои общественные, свои семейные функции. Вот мы, вспомните, говорили об остаточностях этой перцепции, которая на техническом уровне проявилась, вот, например, у Менделеева, который во сне увидел свою таблицу элементов и потом ее изложил. Так вот, у преадамитов такое проявление было не только в сферах научной и технической, оно было в сферах социальной, в сферах семейной. Они наверняка наставлялись, в том числе и с нами, и постижениями, перцепциями, как организовывать вот свою внешнюю природную жизнь. Но если вы вспомните, я еще раз ее зачитаю, ту цитату о преадамитах, которую мы имеем в латинском слове, а именно в духовном дневнике. Я постигал, это он на преадамите говорит, что он действительно был таковой хранитель, и что он не был злым, но что в нем оставалось очень мало жизни. Так что он был человек внешний, но тем не менее внутреннее начало присутствовали внутри его начал внешних. Хотя от его внутренних начал и оставалось при этом крайне мало. И однако же он не стал таким же внешним человеком, как в наши дни, в которых начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних. Если вы помните, этот преадамит должен был потом пройти очень тяжкие опустошения через искушение злом, чтобы отсоединить связь своих внешних начал со злыми духами, и чтобы они полностью соответствовали вот его началам внутренним. Соответственно, я думаю, что цивилизация преадамитов или цивилизации преадамитов, назовем это так, то есть вот то тело ствола нашего человечества, которое развилось до того момента, когда на нем стало возможно плодоношение, а плодоношением была эта древнейшая церковь. Так вот, что вот эта цивилизация преадамитов проходила через свои искушения и через свои опустошения. Вот вспомните, мы с вами обсуждали вот эти как бы археологические находки о том, что где-то лет 14 тысяч тому назад существовала цивилизация, которая, скорее всего, была сметена каким-то страшным цунами. Цунами, которая 1,5 километра по высоте превосходила. И что от нее остались только жалкие остатки, которые потом осваивали инки. И что эта цивилизация обладала какими-то очень интересными техническими возможностями. В частности, скажем, превращать гранит в пластилиноподобную массу, строить дома. И потом, чтобы это возвращалось в прежнее состояние. Ну, что нам даже и не снилось. И, возможно, многое другое. Так вот, можно себе представить, что, вернее, если мы попытаться реконструировать, как все это могло происходить, что когда возникла древнейшая церковь, вот она возникла, мы это уже обсуждали, в Средней Азии. Вот это места, то, что сейчас называется земля Ханаанская, скорее всего, Нагорье вот Ирана современного, вот там, где потом Авраам жил впоследствии. Вот об этих местах латинское слово говорит, что там с древнейших времен была вот эта церковь, вот он называет ее древнейшей. Но она появилась после того уже, как цивилизация могучая проадамитов исчезла. То есть появление древнейшей церкви, мы с вами говорили, это где-то вот, может быть, 8-9 тысяч лет тому назад. Когда уже никакой такой великой цивилизации преадамитов не существовало. Уже жили отдельные остатки, пережившие этого человечества. И они пребывали, вот как археологи показывают, в достаточно жалком техническом состоянии. Они утратили все возможности, которые были присущи их предкам. Вплоть до письменности. Потому что всю эту письменность потом пришлось изобретать заново. Вот. Потом появились иероглифы, допустим, у инков какие-то, потом появились иероглифы у египтян, потом появилось клиновидное письмо у древнешумерской цивилизации, китайские какие-то иероглифы, но все это как бы заново восстанавливалось. То есть такое впечатление, что для того, чтобы вот возник вот этот вот плод, нужно было, чтобы исчезло вот то, что называлось вот этим древним природным знанием. Вот начиная от уровня чисто социального и кончая уровнем там техническим. И возможно вот возникновение вот этой древнейшей церкви, это было результатом того шока, которое пережило наше человечество в результате этой некой всеобщей катастрофы. Вот есть такой термин катарсис, что человек для того, чтобы подняться на более высокий уровень, он сначала должен пройти через опустошение, через боли, через потери. И вот тогда у него появляется шанс зайти на более высокий уровень. Потому что когда человек пребывает в благополучии внешнем, у него нет стимула к внутреннему совершенствованию. Он начинает, что называется, наглеть и не заботиться о внешнем. И вот эти преадамиты, согласно древним легендам, которые находятся в других писаниях, я знаю, какой-то отзвук можно назвать Атлантиду Платона, есть еще некоторые другие источники, хотя мало что осталось об этом. Вот эти вот люди, они, может быть, достигли очень высокой степени, можно сказать так, природного обеспечения. Вот как наша современная цивилизация. Вот смотрите, ведь на уровне внешнего телесного благополучия мы достигли такого, что нашим предкам и не снилось. На самом деле рядовой человек, по крайней мере в Европе, сейчас живет гораздо лучше, чем жил, например, на бытовом уровне. Я имею в виду аристократ в Древнем Египте. То есть материальная обеспеченность и материальное благополучие выше, ну, разве что у фараона золото было чуть побольше, мягко выражаясь. А так-то, в общем-то, современный человек там одежду кинул в стиральную машину, она ему постирала. А фараону там прачки это стирали, заменяли. А прачкам уж точно этого никто не заменял. Да и даже обычному аристократу вот было гораздо сложнее. Например, современный человек может сесть в самолет, заплатить относительно небольшую сумму и перенестись на другой континент. В то время даже фараон не мог сплавать так просто на другой континент. Даже более того, путешествие куда-нибудь в соседнюю страну превращалось в целую проблему. То есть вот по таким уровням. Я уже не говорю про всякие развлечения, всякие там телевизоры, компьютеры и так далее. У древних жизнь на самом деле была очень скучная. Даже, ну, какое максимум удовольствия мог себе доставить тот же фараон? Ну, пир какой-нибудь сделать. И то, в общем-то, по разнообразию пищи, которую человек может купить в современном супермаркете, фараону просто до него далеко. Вот если взять, например, даже пиршественный стол фараона, то он будет очень бедным. И даже если взять пиршественный стол какого-нибудь вельможи в России, там 17-18 век, ну, это была новость, там, белугу доставили с Белого моря живой и уморили при этом, при, ну, готовлении этой ухи, там, допустим, демьяновской. А современный человек в Москве пошел в супермаркет, там плавают эти белуги, по вполне умеренной цене купил эту белугу, себе приготовил. То есть, такое впечатление, что мы в каком-то контексте повторяем судьбу вот этой вот прото-цивилизации. И смотрите, вот если взять, ну, это все предположительно, то есть мы отталкиваясь от латинского слова и от его рассказов об этих парадмитах, и на данных современной науки мы можем предположить, что, допустим, вот эта цивилизация развивалась от самого примитивного уровня, потом они там, у них появились орудия труда, вот известно, каменное орудие труда, потом огонь появился. А потом, возможно, дело в том, что вот то, что уцелело, вот мы говорим, вот каменный век уцелел, понятно, что каменное зубило может уцелеть очень легко. А вот автомобиль, если такой есть, или корабль, то он живеет там через 100 лет, от него уже ничего не остается. А через 500 уже ничего не можем найти. Вот есть сведения, что находят там в каменноугольных пластах какие-то там куски машин, болты и так далее. Но вот это, возможно, все, что уцелело. То есть эта цивилизация технически и социально развивалась, и, возможно, она построила изумительное, выдающееся общество. Но это затормозило внутреннее развитие. И тогда, по попущениям Господним, видимо, в них тот же зло начало развиваться. Зло какое? Гордость собственным достижением. У них не было зла такого, которого проистекало из внутреннего настроя воли. То есть, вот как у нас, когда люди пакость делают просто из удовольствия сделать пакость. Вот если мы посмотрим, вот там фонари бьют, лавки ломают, там ходят рула прохожих, третируют и так далее. Вот это из внутренней пакости. У них такого не было. Но вот некая такая гордость собственными достижениями, представление, что вот мы есть боги, наверняка было. И как бы результатом это стало то, что была снята божественная защита, раз вы боги, то ладно. И вот что-то, какая-то катастрофа на них обрушилась. Мы сейчас можем спекулировать, какая и что. И вот когда после этого стресса какая-то их часть, которая, причем я думаю, что это была не самая развитая часть этой цивилизации, я думаю, что это Иранское Нагорье было периферией этой цивилизации. Вот там кто-то уцелел, который все это пережил, который смирил свою гордыню, и вот Господь его возродил, вот этого протодуховного состояния, или же протонебесного, он возродил их в то, что потом стало называться небесной церковью. То есть люди вошли в те области небесного, которые присутствовали в людях, в преадамитах, только от Господа. То есть это было сознание Господа в них, а не их сознание в этих степенях. Они вошли в эти степени сознательно. И это полностью изменило вплоть до их природы в определенном смысле. Мы об этом уже говорили, что у них дыхание стало внутренним. Они стали, их проявления в природном, возможно, стали, то есть большая часть их существования ушла вот в эти вот внутренние небесные органические формы. И когда они пали, то они просто задохнулись, потому что они утратили вот это внутреннее дыхание, из которого у них в основном шло их, ну, как бы, жизнь. И я скажу, что я однажды пережил некий такой подобный опыт. Вот с нашей точки зрения это кажется невозможным. Вот как человек может быть, ну, вот как он может не дышать, правильно? Ну вот попробовать не дышать 10 секунд, все, начинаешь задыхаться, начинаешь биться. А я как бы поделюсь своим опытом, вы можете это принимать, нет, но у меня было однажды, я проснулся, у меня был какой-то такой очень интересный сон, я обнаружил, что я могу не дышать. То есть вот я просто лежал, не дышал, и я не задыхался, я не чувствовал себя некомфортно. И это было достаточно долго. И вот жена стала беспокоиться, начала меня теребить, все это, да, я начал дышать. Вот не было такого вот ощущения, как вот, ну вот перестаешь дышать, и тебя начинает мучить, вот все. Такое было какое-то состояние, что я хотел, мог дышать, хотел, мог не дышать. Вот я читал о подобных же историях какие-то примитивные племена, с точки зрения европейцев, это конец 18 столетия, они могли под водой находиться до получаса или часа. Они ходили, собирали жемчужины. Ловцы, из них были такие ловцы жемчуга. Что с нашей точки зрения тоже. И вот я, мне тогда тоже казалось совершенно странным. Но вот когда я сам пережил вот этот опыт, я понял, что да, это действительно возможно. Опять же, вот мы думаем, так как мы думаем, что пространство и время – это нечто реально существующее, совершенно все материальное с ним связано, что все, что противоречит вот этим материальным законам, оно не может существовать. Поэтому, когда люди читают в Евангелиях о чудесах Господних, вот как он там по воде шел, они вот не могут в это, ну как это так? Почему? Как это, что должно произойти, чтобы законы физики не соблюдали? А вот оказывается, что законы физики – это лишь то, что физик видит как нечто реально существующее. И оно до определенной степени отражает внутренние духовные законы. Но де-факто оно не является некой абсолютной реальностью, которая сосуществует некой духовной реальности, а тем более Господу от вечности. Как в свое время сказал, опять же, Нильс Бор, что частица существует только в момент ее наблюдения нашими приборами. А что когда мы не наблюдаем, она, возможно, и не существует. Что, в общем-то, противоречит подходу ортодоксального физика, который думает, что вся Вселенная построена из неких реально существующих или сосуществующих Богу, или вообще без всякого Бога существующих этих материальных частиц, и что не может существовать ничего, чтобы существовало, если оно не будет построено внутри там, себя из атома. А оказывается, атомы – это только та веселая картинка, которую мы наблюдаем, как бы создавая определенные наблюдения, что в определенном смысле они существуют в нашем восприятии, а не в реальности. И вот когда понимаешь, что нет никакого материального мира, существующего по своим материальным законам в единой связности пространства и времен, что это все проявление в нашем восприятии духовных сущностей, проявление в определенных формах, которые нам кажутся существующими, то многое, в том числе и те же чудеса Господни, описанные в Евангелии, становятся гораздо более понятными. То есть их в наличии, их возможность. И вот, когда образовалась вот эта древнейшая церковь, у них что-то изменилось. Это было не просто изменение стиля мышления. Это было изменение всех органических внутренних форм их существования. В том числе, возможно, до самых последних форм, то есть того, что мы называем материальным. Они, с одной стороны, они и должны были восприниматься, скажем так, своим окружением, как некие боги, как некие, я знаю, там, сверхлюди. Но когда произошло падение, они все погибли, за исключением вот этих нефилимов, великанов, которые могли внушать и выглядеть перед людьми как великаны, от которых они бежали, там, как трава чувствовали себя по сравнению с ними, что тоже какое-то внутреннее вот изменение. И тут возникает вопрос, ведь не существовало еще духовного уровня до прихода Господа, и более того, их небесный уровень не был непосредственно Господним присутствием в них. Это было их собственное волительное, возрожденное до уровня, воспринимающего небесную составляющую человеческого божественного Господа, то есть представительствующее человеческое божественное на всех уровнях дискретных существования, небесном, природном. Но тут может закрадываться такой вопрос – а не было ли их падение неизбежным? То есть вот где-то предполагается, вот, а если бы они не пали, то они могли бы дальше существовать вот такими же, как они были, и наше человечество могло бы существовать. Но вполне может быть, что без падения, без прихода и без восстановления Господа, то есть Господь не смог бы присутствовать в нашем человечестве вплоть до его последних начал. И более того, возможно, нашему человечеству было бы лучше, если бы возрождение и зачатие вот этой небесной церкви состоялось бы не в последних началах, а состоялось бы на другом, дискретном, внутреннем уровне, где падение было бы невозможно. То есть для ангелов есть только порождение небесное или же духовное. Для них не может быть того потомства, которое падет, правильно? Потому что все их потомство внутреннее и духовное, оно не обладает некой самостоятельностью. А вот когда возрождение произошло в последней степени, ну, до восстановления до уровня небесного, то, возможно, риск вот этого потомства, которое пойдет, стал абсолютно неизбежен. Потому что тут потомство, оно природное, оно как бы личностное отдельное, и оно принимает свое собственное решение и может или принять, или не принять. А там, где появляется возможность чего-то принять или не принять, ну, эта возможность рано или поздно реализуется. Как в свое время говорил этот Чехов, если на сцене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить. Но это уже относится к частным вопросам того, могло ли все это быть в нашем человечестве иначе, или все это было неизбежно, то, что произошло. Ну, в результате такого, скажем, падения возникла необходимость, и Господь пришел и в нашем человечестве воплотился вплоть до последних начал. То есть у нас появилось слово писанное, через которое Господь потом мог явиться в последних началах в своем втором пришествии и присутствовать в нашем человечестве на уровне божественного, природного. То есть божественное человеческое в своих природных началах. Ну, можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло и в таком вот аспекте. Но в любом случае, как мы об этом уже говорили, помните, мы цитировали Чарльза Августуса Талка, что когда человек использует свое рациональное сознание, еще больше, когда он получает просветление от Господа в рациональное сознание, построенное на логиях латинского слова, то и наука, то есть чисто природная, чисто человеческая наука, может дать ему очень много интересного материала для размышлений и очень интересных духовных выводов. Когда он начинает через историю материальную, археологию, там, т.д., т.п., видеть проявление духовных степеней творения и составлять себе представление о подлинной духовной истории творения, а точнее говоря, нашего человечества в его, так сказать, частном проявлении большого небесного человека. Аминь. Ну что, какие-нибудь вопросы по сегодняшнему занятию?
Проти Дарвіна виступав, що людина була створена людиною, але він казав так, як в народі кажуть, дикі люди були такі, що вони говорили мімікою, потім у них появлявся звук, а потім появилася мова. Чи це не ті самі люди, про яких говориться?
Ну, понимаете, эволюция в том смысле, в каком о ней говорил Дарвин, не существует. То есть Дарвин, опять же, это человек, который исходит из того, что существует некий материальный самостоятельный мир, пространство и времени, в котором по его собственным законам что-то развивается. Вот в этой парадигме можно себе представить, там, минералы превращаются в органические молекулы превращаются в примитивные организмы, эти организмы потом начинают развиваться дальше и так далее. Но, во-первых, такое не подтверждается научно, потому что Дарвин, скажем, предполагал, что это все происходило путем естественного отбора. Но если посчитать, сколько времени нужно для естественного отбора, то получится, что эволюция не могла бы уложиться вот в эти такие сроки, которые ей приписывает современная наука. А вот если понимать, что мир природный – это только по соответствиям изображений, происходящих в мире духовном, то можно говорить о духовной эволюции. Но это не превращение, скажем так, духовных животных в духовных людей, потому что никаких духовных животных нет. А это эволюция человеческого, божественного в нашем человечестве от самых рудиментарных человеческих форм, то есть представительствующих самые такие примитивные человеческие побуждения, стремления, чувства, до очень высоко развитых, то есть более близких к божественному форм, и до воплощения в нашем человечестве в результате божественного, его в божественном человеческом. То есть вот то, что ученые воспринимают как эволюция, изменение видов и так далее, это всего лишь формы, показывающие порядок формирования человеческого в доступных для восприятия формах. Например, птицы, они что показывают? Они показывают, представительствуют какие-либо интеллектуальности. Животные, они представительствуют какого-либо рода человеческие чувства. Даже минералы, там камни и так далее, представительствуют такие более примитивные, но тоже человеческие чувства. Вот в то, что мы считаем историей нашей Земли в пространстве по времени, это вот как бы божественное слово, которое рассказывает о формировании человеческого из человеческого простого отражающего божественной сущности в божественное человеческое, в которой божественность присутствует во всей своей полноте и славе. Но так как мы все это воспринимаем ограниченно, нам это представляется, что существует некая земля, на которой какие-то идут процессы формирования, вот даже ученые говорят эволюции и так далее. Но это не более чем видимость, так сказать, внешнее выражение внутренних духовных процессов. Это вот как можно представить себе, вот мы берем историю об Адаме и Еве. Вот когда человек обычно берет, и он думает, что там описаны вот сотворение первых людей на земле по буквальному смыслу, как они там жили, что у них происходило, как они пали и так далее. А когда есть даровано понимание от Господа, мы знаем, что на самом деле никакого такого Адама и Евы, как реальных людей, не существовало. А это просто описание процессов, которые происходят во внутреннем сознании человека. И вот это же может быть репродуцировано от вот этой легенды, скажем, из буквального смысла Ветхого Завета, на то, что мы называем материальной вселенной. Что никакой такой материальной вселенной таковой по себе нет, а это все история, представленная в доступных нашему пониманию образах, по соответствиям внутренних духовных процессов, происходящих в сознании нашего человечества. То есть то, что мы считаем материальной вселенной, это тоже лишь смысл буквальной, подлинной, духовной истории в формах, доступных нашему восприятию, нашему природному восприятию. Ну, археологические находки показывают, что вот там они обладали очень какими-то техническими возможностями, до которых наша цивилизация, например, еще не дошла.
Это, может, египетские какие-то?
Нет, нет, это гораздо древнее. Египетские, это более поздние и более примитивные, кстати.
Есть такое выражение, вторая природа. Первая природа – это Господь, все, что между человеком, это тоже первая природа. И, наконец, человек, и нет этой первой природы. А это такое выражение, вторая природа. Это то, что создал именно разум человеческий, чувства человеческие и воля человеческая. Что это такое, имею в виду? Он человечески создал компьютеры, которые думают как человек. Быстрее, там, глубже, тоньше. Человек создал искусство, которое настолько выпукло, показывает тончайшие ноты божественной души первого человека, что просто диву даешься. И, наконец, то, что называется воля, это магия, это фокусы, это какая-то пара, тоже искусство. Вот вторая природа, созданная человеком, вроде бы даже не относящийся к Господу напрямую. Какой смысл в этом? В эти компьютеры, вот это же через 100 лет просто будет вообще ну, что-то непонятное. В чем смысл, что мы видим на свой
компьютер? Дело в том, что никакой такой второй природы нет. А создаются модели из первой природы. Вот, например, самолет. Самолет – это модель птицы, причем очень примитивная. И причем там все, вот как бы, там что в самолете? Металлы, очищенная нефть, пластик это тоже нефть фактически, только в других формах. И тот же компьютер, он не думает, он моделирует определенные процессы человеческого сознания, но он только моделирует. Вот это вот все, и человек этого не создал, это все по соответствию. Вот они все чему-то соответствуют. Вот птица, реальная птица, соответствует неким интеллектуальностям. Вот лошадь, она соответствует рациональностям. Повозка к лошади. Вот когда к лошади присоединяют повозку. Что такое повозка? Повозка соответствует доктрине. Вот доктрина – это нечто искусственное. Вот есть рациональное мышление человека. Человек мыслит рациональностями. А вот он создает некое учение. По учению может думать человек, который сам его создать не в состоянии. Вот яркий пример. Композитор и музыкант. Композитор в состоянии создать симфонию. Музыкант в состоянии ее сыграть по нотам. Вот эти ноты, это есть это аналог вот этой доктрины. То есть вот есть люди, которые мыслят по чужим прозрениям, вот они доктриналами называются, или софистами и так далее, и они хорошо рассуждают, но они не в состоянии создать ничего нового, они в состоянии крутиться только в рамках уже созданного. Вот это вот повозка, в него запряжена вот рациональность вот этого человека, который это все сформировал, а повозку он сделал, он себе пристегнул, в эту повозку могут набиваться пассажиры, и эта рациональность их везет, а они могут себе отдыхать, и она их куда-то доставляет. И потом исчезает конь, необходимость. Появляется что? Мотор внутреннего сгорания. Появляется вот это вот... Но мотор внутреннего сгорания – это тоже разновидность доктринального такого подхода. То есть там все совершенно искусственно, от первого до последнего. То есть это модель коня. Вот, конь с повозкой, это как бы все еще конь, но с чем-то пристегнутым. А автомобиль – это мертвая модель коня, которая от начала до конца существует мертвому разуму, который мыслит по схемам, в котором нет ничего рационального. Но создается видимость движения, видимость каких-то продвинутых достижений. Вот все эти философы современные и так далее, они красиво мыслят, вот это все двигатель внутреннего сгорания. Вот вся эта так называемая вторая природа – это изображение по соответствиям вот этих самых нижних мертвых слоев человеческого сознания, которые являются моделями и паразитирующими представительностями более высших слоев. Поэтому в том мире духовном там нет ни автомобилей, ни самолетов, ни компьютеров. Это все только принадлежности вот этого мира.
Священники всех религий стоят перед паствой на бедренных повязках, а они украшают себя одеждами, покрытыми золотом и камнями, драгоценными, дорогой цены. В чьих глазах дорогая цена? Ну, наверное, в глазах людей. Добыть какой-то алмазик или там бубенчик, очень тяжело ошлифовать его, там, прилепить в нужном месте, в нужной последовательности. Ну и для Бога, наверное, цена дорогая. Он смотрит и спасибо. Господь радуется, наверное, что не просто дубина стоит в руках, обшита какими-то ветками и листиками, а золотая парча, серебряная парча, камни, митра усыпанная. Вот тоже много может быть. Вот какой смысл вот этого показухи? Это может быть в хорошем смысле, может быть в плохом. А вообще-то чем это? Вот по соответствию, что это за фокус?
Дело в том,